Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, «Формула семьи» на связи, 14 апреля, 14.00, и мы начинаем пятницу. Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев в студии. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Ну что, сегодня в пятницу, у нас в пятницу какие-то интересные темы в последнее время. Вот недавно говорили про страх смерти, пятничная такая тема. Сегодня мы тоже будем говорить...
Ну, тоже такой фильм «Пятница 13-я». Там как раз про страх смерти, ну, в пятницу же. Вообще в пятницу, она такой день очень интересно своеобразный. В какой-то степени конец рабочей недели. И, ну, такой предвкушающий денечек-то.
Ну, а сегодня мы будем говорить на тему «Как страшно жить». Будем разговаривать о разных фобиях, о том, почему же мы боимся, например, я не знаю, высоты, глубины, темноты.
Широты.
Ну, кто-то, может, боится широких людей, я не знаю, пауков, еще какие-нибудь вот такие фобии.
Ну да, сегодня познакомимся с некоторыми фобиями. Я раскопал вообще такие удивительные фобии, чисто мужские. Я сегодня вам, друзья, расскажу. Вы представляете, есть чисто мужские фобии. Вы даже не представляете, что у некоторых людей, которые живут рядом с вами, они существуют. А вам, Эльвира, не страшно жить?
Страшно, конечно. Найдите человека,
которому не страшно. Вы же живете в таком прекрасном мегаполисе, как Москва.
Но я боюсь темноты, например.
На что вы боитесь темноты? У вас же вот, можно фонарик ручной, головной, ножной.
На лоб.
Почему на лоб? Есть специальные такие головные фонарики. Вы можете идти и спокойно освещать себе путь. И не бояться.
Я из комнаты в ванну буду ходить с фонариком по темному коридору, что ли?
Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Со свечкой можно ходить.
Но подождите, это то, что я освещаю себе путь, это не значит, что я избавляюсь от страха темноты.
Не, ну, в любом случае, когда у вас появляется источник света, вы же успокаиваетесь, будем так говорить, в какой-то степени вы начинаете подавлять или бороться со своим страхом. Ну, хорошо, давайте будем говорить про фобии. Вообще фобия – это такое очень, ну, общее расстройство нашей психики, друзья мои. И вообще говорят следующее психологи. Чем больше город, чем больше народу, тем больше фобий. И поэтому Москва – это вот как раз вот то самое. Вот
а почему? Как это связано?
А как это связано? Да потому что много всего, много людей, много прогресса, много техники, многоэтажки, вообще много всего. Человек живет в очень напряженном таком ритме. И естественно, что психика сбоит, вообще напряжение появляется у человека, и он начинает что-то бояться. Он раньше этого не боялся, а потом в какой-то момент он начинает это бояться. Ну, например, происходит что-то, да, теракт происходит, или происходит авария какая-то на глазах. Вот что-то с человеком происходит, и он начинает этого бояться. Ну, например, на его глазах там собаку переехала автомобилем, да, или увидит пожар и видит, как из горящего окна там кто-то прыгает, или с криками с такими и так далее. Человек пугается, психика сбоит. И после этого, конечно же, человек начинает вообще бояться пожаров, потому что он проецирует себя на этого человека, который прыгает, который там начинает гореть. И вот такие механизмы-то, они закручиваются. Поэтому, а вы, если вы живете в городе, вы больше увидите. А живете вы в деревушке в какой-нибудь?
Ага, пожар начался, ну, 8 домов, чихо и нету. Чихо
нет. Ну, пожар-то не каждый день случается. В любом случае, что в Москве гораздо чаще вы чего-то увидите, чем вы... Вот вы, у вас же есть бабушка где-то там в Удмуртии или где-то далеко?
Нижегородской области.
Вот, Нижегородской области там. Сколько домов в деревушечке?
170.
170 домов. Ну, представляете, 170 кажется. Домов. Это примерно где-то 500 человек живут, народа.
Ну, да, наверное. Ну, может, даже меньше.
Ну, можно
меньше,
знать всех даже по имени. Может быть, даже уже там, ну, закрываются двери. У нас вот в деревне, например, двери-то особо и не закрывались. Мы жили спокойно и так далее. Вообще, мои родственники не боялись меня отпускать. Я уходил там утром рано и вечером приходил. Где я, что со мной и так далее. Все занимались своими делами там и так далее. Я, правда, чуть не утонул, но об этом даже родственники не знали. Представляешь? Поэтому было как вот было спокойно. Ну, три момента фобий давай отметим. Фобия – это, во-первых, ну, она какая? Она иррациональная, то есть ее очень трудно как-то на рациональный уровень так разложить. И трудно вообще понять, откуда она происходит. Вот иногда бывает так, что фобия... Ну, разные доводы ученые там приводят. Кто-то говорит вообще, что оно генетически передается. Вот представляешь, что там твои бабушки что-то боялись, ген это все запомнил. И этот ген к тебе пришел и все тебе отдал.
А вот я, знаете, мне кажется, откуда она берется? Это разве вот все вместе нельзя назвать страхом умереть? Ну, правда. Потому что в темноте мы, ну, из детства, да, типа какие-нибудь монстры нас заберут, мы боимся неизведанного, мы боимся боли, мы боимся смерти. Ну, высоты то же самое.
Это потом.
Глубины.
Вообще, когда ребенок рождается, он практически ничего не боится. Вот обрати внимание, дети, они лезут везде. Потом, да, в процессе, да, воспитания, очень интересно. Вот, я не знаю, знакомо тебе такое смешное слово, бабайка придет.
Да, знаю, знаю, конечно.
А, был такой мультик, «Живулечка» или не «Живулечка», я забыл, «Жихарка», по-моему, «Жихарка» назывался. Девочка такая, вот там ее пугали какой-то бабайкой, вот бабайка-то придет, бабайка тебе накажет. И естественно, что детей для того, чтобы их останавливать, им внушают страх. И говорят, вот туда пойдешь, вот там бабайка. И даже песня, помнишь, не ложись на бочок, да, придет серенький волчок, тебя схватит за бочок, вот, и так далее. И, конечно же, ребенок начинает, вот его сознание начинает фантазировать, начинает что-то придумывать и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас ребенок же, он же много чего видит. Он видит фрагмент фильма. Ну, например, ты как мама смотришь, например, «Трансформеры» фильм, или смотришь там какой-то фильм, где какие-то, ну, не знаю, там кто-то что-то там какое-то съедает кого-то и так далее. Что-то страшное какое-то, чудовище. Угу. И ребенок это увидел, и этого достаточно, чтобы произошло запечатление. И потом, конечно же, это все формируется. Как-то вот в котле в этом сознании варится, потом сознание это выдает. И вот тебе, пожалуйста, какая-то фобия готова. Фобия боязни темноты, или фобия боязни высоты, или фобия замкнутого пространства, или и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы сейчас вот вышли на воспитание детей. И, дорогие родители, ну, вы, в общем, старайтесь не пугать своих детей. Все-таки я думаю, что включайте свои когниции, включайте свое когнитивное сознание посредством убеждения, разъяснения воспитывайте детей, а не пугайте их всякими бабайками. Потом эти бабайки выстрелят в определенный момент, ваши дети вырастут и начнут чего-то бояться там. Представляете?
А еще, если правда ли, что если там ребенок в детстве пережил какое-то вот... Ну, например, почему человек может бояться воды или бояться глубины, да? Потому что ребенок в детстве чуть не утонул. Он может этого не помнить, он совсем может маленьким быть. Но при этом это все равно скажется, правда это или неправда.
Ну, опять, вот понимаешь, вот для того, чтобы доказать на 100%, нужно исследования очень такие, ну, емкие, длительные и так далее. Ну, вот таких вот прямых исследований я не знаю. Но есть такое предположение, что да. Вообще все проблематики, все то, что происходит с нами, наше сознание... Оно запоминает, естественно, что это уходит в подсознание, и потом это, конечно же, влияет, и потом это выстреливает, потому что, ну, оно работает. Подсознание – это не такая закупоренная какая-то вот, ну, бочка, там, в котором есть определенная информация, переживания, так или иначе, а подсознание, оно взаимодействует с сознанием, и так или иначе что-то потом откуда-то выстреливает. Вот это трудно провести вот эти вот параллели, знаешь, вот так вот в мозг-то его разобрать, он же очень сложный, но говорят, что да, вот такие параллели проводят. И, естественно, чем тревожнее детство, чем ребенок больше пережил в своей жизни, естественно, тем больше у него будет фобия, тем больше он будет бояться. Но, во-первых, мы сказали, что фобия рациональна, во-вторых, фобии, они не поддаются контролю. Вообще вот, ведь, например, некоторые фобии сопровождаются паническими атаками.
О, сколько у меня таких интересных историй.
Сколько у меня панических атак.
У меня не было, но когда я вижу... Я, например, боюсь очень пауков и насекомых любых. Я даже
кузнечиков?
Фу, господи.
Они же вкусные.
Юрий, что вы творите в прямом эфире? Фу. Так вот.
Кстати говоря, у меня в офисе есть сушеные личинки.
Фу, вот, перестаньте, пожалуйста.
Я принесу.
Нет.
Хорошо.
Я перестану с вами вести передачу, Юрий, после этого. Ужас.
Хорошо. Друзья мои, вы пробовали личинок? Вообще позвоните, напишите нам. Вообще напишите и позвоните, как вы боретесь с фобиями своими и чего вы боитесь.
Вы сейчас хотите, чтобы я бороться начала, да?
Конечно же. Вообще провокация – это мой любимый метод.
Провокация? вот я вам расскажу про провокацию. Так. Одна девушка тоже боялась пауков просто до смерти. Вот действительно у нее была такая фобия. А ее парень насмехался над ней, что вот, мол, что такое-то. В общем, он решил над ней прикольнуться. И пока она спала, высадил на кровати 20 пауков огромных. Значит, и представляете...
Жестко.
Представляете, да, девушка просыпается, открывает глаза, и она вся в пауках. Ну, в общем, после
этого...
Ну,
есть такой метод, есть психотерапия, которая называется клин-клином.
Это не психотерапия, она после этого год к психологу ходила, чтобы заикаться перестать, понимаете? Чтобы отпустить эту ситуацию. А парня, конечно, послал далеко и надолго, и я бы сделала на ее месте то же самое, клин-клином.
Надо было ему пауков куда-то вот тоже насыпать.
Да ужас!
Нет, ну, есть такой способ, кстати говоря, есть такие экстремалы-психологи, которые клин-клином вышибают. Но, естественно, что к этому надо человека подготовить, чтобы человек, правда, или с ума не сошел, или начал заикаться, или чтобы у него, может быть, эта фобия пропадет, а другие три выскочат.
Я просто к чему рассказала эту историю, потому что часто очень люди, не знающие о том, что у человека эта фобия действительно фобия, и которая может действительно сопровождаться паникой, они насмехаются и считают, что ну, это пустяки, ой, да ладно тебе, мы всего лишь проедемся в лифте, а у человека клаустрофобия, да, это боязнь замкнутого пространства. И начинается паническая атака, человек становится плохо, а люди не понимают, им смешно. Что ж в этом смешного?
Ну, к сожалению, да, я согласен, что у нас многие люди пытаются как-то, типа, помочь человеку, да, типа, вот, запереть его, и видя, как человек реагирует, и вот не все фобии сопровождаются паническими атаками, но все же они сопровождаются паническими атаками. И какая симптоматика, друзья мои? Хочу, чтобы вы были вооружены и знали. Вот если человек вот в лифте едете, если, например, у него учащенное сердцебиение, у него перерывы в дыхании начинаются, да, у него какая-то непонятная речь, очень быстрая, то есть человек начинает что-то там, вот начинает говорить, сухость во рту, артериальное давление, боль, дрожь, удушье, головные боли и так далее. Вообще с человеком что-то неладное происходит, вы должны понимать, что, по всей видимости, у человека паническая атака, и срочно его из этого места нужно вытащить. Моментально.
У меня так кот вел себя, когда мы его к ветеринару везли.
Ну, вот...
Паническая атака у кота, я поняла.
Эльвира Чепенко, в общем, подарила коту фобию. Я не знаю, как назвать ее, какая-нибудь ветерофобия какая-нибудь и так далее.
Да, что у нас дальше?
А дальше у нас, в-третьих, если у вас фобия, вы избегаете ситуации, в которых вам может встретиться объект страха, то есть вы избегаете каких-то вещей, вы понимаете, что я в водичке-то боюсь, или я вот, я боюсь высоты. Я, то есть, я тоже очень высоту тяжело воспринимаю, особенно, когда нет каких-то перегородок.
Угу.
Вот, и ты, например, стоишь на 10 этаже, а у тебя какой-то вот, ну, перегородочка такая, например, 30 сантиметров, и я очень чувствую себя беспокойно, и поэтому, естественно, что я буду таких мест избегать. Даже когда я был в Чикаго, в Sears Tower, есть такая башня самая высокая, и там вот они сделали какой-то куб такой, вот ты выходишь в стекле, ну, стекло под ногами, и как бы опоры нет, и мне было очень страшно выходить в это пространство такое.
Впились
стеклянное.
В стену?
Ну, почти.
Селянка! Хочешь большой, но чистой любви.
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
«Формула семьи» сегодня говорит на тему «Как страшно жить?». Боремся с распространенными фобиями, разными страхами людей, которые очень сложно объяснить, потому что они иррациональны, как сказал Юрий Пожидаев. Больше того, они могут сопровождаться паническими атаками. Ну и как распознать, что у вас фобия? Вы наверняка избегаете тех мест, где вам страшно. Вы не ходите в темных помещениях, вы не ходите в какие-нибудь бассейны глубокие или не занимаетесь дайвингом, еще что-то. И вы не залезаете на крыши, на башню, потому что вы также там боитесь высоты, например. Друзья, нам очень интересно узнать, какие есть фобии у вас, как давно, как вы с ними справляетесь, если вам приходится сталкиваться с ними в повседневной жизни. Ну, например, если вы живете на 10 этаже, как вы ездите в лифте, или вы не ездите, или вы ходите пешком? Это значит, что вы атлет.
Атлет, ножки здоровенькие такие. Спинка ровненькая.
У меня коллега на прошлой работе, мы работали на 26 этаже, и она не могла ездить в лифте одна. Она ездила только с... Либо когда много работали... Ну, в общем, она ходила пешком какое-то время на 26 этаж. Я в шоке была. Один раз у нас пожарную тревогу врубили, и мне пришло, и лифты, собственно, отключили тоже. Мне пришлось самой на 26-й пешком переть. Ну, в общем, я поняла, что она, короче, молодец, здоровый образ жизни ведет, потому что это тяжело.
Ну, сейчас вот слово фобия очень такое распространенное, и мне кажется, что у нас есть такая тенденция у людей называть вообще все фобиями, да, то есть фобия молока, то есть мне молоко не нравится, или я что-то там, или горячей воды, или что-то еще. Я бы хотел немножко разделить, что, и вот, и, что фобия – это все-таки навязчивый страх, а если есть просто страх, это когда рациональный страх, я просто боюсь. Я просто не пойду, да, через канаву не полезу, или я не пойду через темный парк, потому что я понимаю, что вот в этом темном парке есть там какие-то забалдыги, есть какие-то люди, которые, ну, которые могут меня там где-то прижать там, и причинить мне вред, насилие какое-то совершить надо мной. Естественно, есть рациональный страх. И вот есть страх просто, когда вы понимаете, вот в связи с тем, что я хочу, ну, сберечь себя и не нарваться на какую-то проблему, лучше я по этому парку не пойду, лучше я там наберу в приложении такси, вызову такси, заплачу там 200 рублей и доеду там, если там, не знаю, 500 метров или километр, и благополучно буду дома. Вот я бы хотел, чтобы мы, друзья, вот не путали фобию и страхи. Все-таки фобия – это, ну, это не просто боязнь, а вот состояние навязчивого страха, да, с которыми справиться самостоятельно человеку невозможно. И поэтому, если у вас вот такая фобия, и вообще, когда вы видите, что в вашем поведении что-то не так, что-то вы начинаете очень бояться, и вот, например, да, вот сейчас вот мы в эфире сидим, и представляете, я, что вот начал большой паук какой-то спускаться.
Мне,
да,
пожалуйста, не надо. Или, у нас была история.
Что или я, Кати, например, я очень, я, у меня фобия по поводу змей. Я очень боюсь их. Я оцепенею. Естественно, что как у меня начнется там паническая атака, у меня начнется сердцебиение, пятнами покроюсь и так далее. Поэтому, друзья мои, если такие вещи у вас есть, ну, понятно, змеи там по Москве, они не ползают, но когда у вас клаустрофобия, когда у вас какие-то другие фобии, которые связаны вот с, непосредственно с вашей жизнью, то вы нуждаетесь, конечно же, в специальной помощи. И помните об этом.
У нас есть сообщение от Светланы. Она пишет: у меня панические атаки, я не езжу в метро и не выношу этого. Что делать? Муж меня не понимает, у него одна фраза: успокойся. А я обижаюсь в этой ситуации и оказываюсь одна, меня не понимают.
Ну, мы подойдем сегодня к рекомендациям, к советам. Я запомню ваше сообщение. Спасибо, что вам написали. К сожалению, вот к сожалению, люди, у которых сие отсутствует, они не понимают. И это к моему глубокому сожалению. Поэтому было бы неплохо, вот для начала скажу, что вам нужно сходить к психологу, который бы вот продиагностировал вас, помог вам разобраться вообще, что с вами происходит, и сказал бы, что у вас вот это, у вас вот это, и вот с этим надо работать. Тогда вы уже к мужу бы пришли к своему и сказали: вот знаешь, мой хороший, я вот была там-то, вот мне сказали, что у меня вот это, и, пожалуйста, не надо, ну, не надо к этому легковесно относиться, потому что когда к человеку, у которого есть фобия, легковесно относится, то эта фобия, она же не убирается, а наоборот, она становится еще более шире, глубже и, я бы так сказал, более травматичнее.
Она все пожирает и пожирает и пожирает ваше терпение, ваше внимание, ваше все.
Ну, конечно, да, и она, ну, как пожирает? Не то, что она пожирает, она, то есть у человека ведь он может более ярче реагировать. Вегетатика, ну, как бы вот наше тело, оно начинает еще больше реагировать. Оно, вот эта вот паническая атака, ведь она же разная может быть, паническая атака, да, она просто может, когда человек просто вот он столбенеет, а другой, когда он начинает задыхаться, и может быть так, что вообще человек может задохнуться и просто умереть. А мы как к этому очень легко относимся, поэтому, ну, мне очень жалко, но я думаю, что вам надо как-то, может быть, материал какой-то нарыть, если ваш муж любит, можно, надеюсь, что он любит читать, ну, дать ему почитать, чтобы он, ну, просвещением занялся и начал к вам серьезно относиться и не ругать вас за то, что вы в метро не спускаетесь. Тем более, конечно же, тут в Питере произошло событие. И я представляю, что те люди, которые видели все и стали участниками всего этого, то, естественно, что в метро они, я даже не знаю, сколько они вообще не зайдут. И когда вот ты становишься участником такого события, это просто, просто ну, большая трагедия для человека. Ну что, есть разные люди, конечно, с разными фобиями, и дело-то в том, что, опять, вот, что ученые наблюдают? Ученые наблюдают следующее. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, более 10% населения планеты имеют ту или иную фобию.
10? Так мало?
Ну, ту или иную фобию, 10%.
Мне кажется, ну неужели? Мне кажется, у всех есть какая-то своя фобия. Может быть, просто опрашивали не всех, ну правда, ну как... И я именно про фобию, я не про рациональный страх.
Нет, ну, а, ну так ВОЗ считает опять. Мы, вот, ВОЗ нас с тобой не спрашивал.
Я поняла.
Да, мы можем говорить,
ой,
но о том, что... Говорить об этом или не говорить? Тут Эльвира читает сообщения, и у нее какие-то фуки-нуки выступают.
Видите, есть какие-то вещи, которые не переносят люди. Никита нам написал: не переношу кровь, кишки и ломанные кости. И на этом моменте меня просто аж передернуло.
Вообще, я бы так сказал, что люди, не подготовленные к этому, если это авария происходит, еще что-либо, Я при многочисленной кровище теряю сознание, я не могу.
Он тоже пишет, что он может потерять сознание, хотя в жизни приходилось оказывать людям в таком состоянии помощь. Очень тяжелая ситуация для меня, потом минут через 10 все равно накрывает. Что делать?
Я тоже собираюсь, я могу оказать помощь, но потом меня накрывает. Ну, Поговорим чуть позже об этом, что сделать.
Какие вы смелые люди. Я тут коту укол делала и в обморок упала, понимаете? А вы кишки,
нет, я,
ломаные
я
кости.
Укол спокойно делаю. И ой, детям, и людям могу. Эльвира, могу вам сделать укол. И супругу вашему, в общем.
Валерия,
конечно, для внутривенной надо тренироваться, потому что это нечастая практика у меня. А внутримышечная, это не проблема. Это просто, это даже удовольствие в какой-то степени для меня. Но в любом случае, друзья, вообще количество фобиозависимых людей, имеющих фобию, растет. Вот ВОЗ говорит об этом. Люди боятся природных явлений, болезней, собственных чувств, продуктов питания, чисел. И вот технический прогресс, он навязывает новые фобии. Например, есть такая вот киберфобия, боязнь работы за компьютером. Вот пришла
к нам. А чего вы удивляетесь? Раньше люди боялись телефонов, телефонного звонка.
Правильно. Такая фобия, вот киберфобия, она больше у пожилых людей. Вот, ну, представь, что ты своей бабушке покупаешь ноутбук и говоришь: бабуля, вот давай через скайп общаться, это дешевле, я тебе проведу интернет и так далее. И внучке можно сказать спасибо за киберфобию, которой она наделила свою бабушку, купив ей персональный компьютер. Или, например, есть прососфобия. Это боязнь прогресса. Вообще, это навязчивый страх всего нового в науке, в технике и в быту. Вот люди вообще боятся аппаратуры какой-то, боятся какого-то прогресса. Ну, нам с тобой это не страшно, мне кажется.
Нет,
я бы,
страшно.
Наоборот, побольше бы в технике в дом бы, чтобы у меня вообще был умный дом, чтобы я хлопал в ладоши, свет зажигался, чтобы я глазки закрыл, что-то вообще свет выключался и так далее. Мне наоборот, хочется, чтобы техника все-таки была. Но есть такие люди, которые всего этого боятся. Есть люди, которые боятся заболеть. Мы чуть-чуть, друзья мои.
Ипохондрики, что ли?
Нет, это называется нозофобия. Вот я вообще боюсь заболеть, и поэтому я постоянно мою руки. Я встречал такого мальчика, который постоянно мыл руки. Каждые 5 минут он мыл руки.
Вот. Но он, это он похоже постоянно... на обсессивно-компульсивное расстройство.
Ну, тут не будем мы, да, тут сразу Эльвира, она уже, у нее какая-то терминология в рукаве есть, она сразу на расстройство. Есть люди, которые в масках постоянно ходят, да, вот, хотя они там особо не помогают, эти маски, но все же, да. Есть социофобия, контакт с другими людьми. Да, и это не просто человек интровертивного плана, ему неприятно там находиться с незнакомыми людьми в одной комнате, а у него просто, ну, ужас перед другим, когда он с незнакомыми людьми. Он цепенеет, ему плохо становится, и просто...
Очень жаль таких людей, потому что им сложно даже просто в магазине что-то купить, когда ты должен поговорить с кассиром или поговорить с продавцом. То есть ты должен сказать, что тебе нужно, и у человека, знаете, такое белое лицо, потные ладошки, уже все сосет под ложечкой от страха, и ты... Хлеба. Пожалуйста. Такой страх в голосе.
Ну, сейчас все-таки у нас универсамы, и люди сами ходят, сами себе накладывают в тележку что-то, и в некоторых больших магазинах касса самообслуживания, то есть ты даже без кассира можешь сам там...
Это счастье для социалов.
Вот здесь недалеко есть около метро «Магнолия», вот там есть такой аппарат, мне он очень нравится, то есть я сам свои покупки прочекиню там, или как там, просканирую, все оплачу и так далее. Я даже получаю от этого какое-то удовольствие. Ну, конечно же, вот можно сказать про ужасы вообще нашего города. Вот. И, например, что в городе происходит? Вот есть такая изофобия или монофобия, то есть это когда люди боятся транспорта, микробов, и инфекций каких-то и так далее. То есть вот в городе тоже возникает что-то. И вообще, друзья мои, чем больше технического прогресса в нашей жизни, тем больше фобия, тем больше мы начинаем бояться. Потому что мы больше чувствуем себя незащищенными. С какой-то стороны вроде нас защищают, вроде все защищается, вроде видеокамеры и так далее и тому подобное, но... К сожалению, современный человек чувствует себя менее и менее защищенным, он больше об этом думает. Поэтому, например, вот я скоро поеду в Кению, и я знаю, что я возьму с собой большую банку санитайзера. Санитайзер – это, ну, такой тип спиртовой такой, вот гелевый раствор, и я не хочу заболеть, например, лишаем, потому что лишай в Кении у детей, где я буду работать, это распространенное явление. А мне бы не хотелось... У меня не так вообще-то много волос, но у меня есть дети, мне бы хотелось лишая домой привезти. Естественно, я буду руки обрабатывать этим гелем спиртовым. Но я понимаю, да, и вот когда я встречаюсь вот с какими-то моментами, да, или вот, например, я много...
Подождите, это у вас рациональный страх.
Это рациональный, нет, да,
это не фобия, это
страх. Я к чему веду, Эльвир, я веду к тому, что вот когда ты встречаешься с одним страхом, с другим, вот с болезнями, вот, например, атипичная там пневмония, и какой-то штамм гриппа, и я считаю, что вот этот грипп, он не лечится, что люди начинают умирать, статистика пошла там, здесь и так далее и тому подобное. И, конечно же, человек, у него есть инстинкт самосохранения, он начинает с этим как-то бороться. И у всех психика, опять же, разная. Вот толщина психики у всех разная, и кто-то очень сильно реагирует на это, и кто-то начинает бояться, и у кого-то вот появляется такая или иная фобия.
То есть количество, грубо говоря, страхов, оно влияет на зарождение фобии, то есть чем больше страхов,
чем человека, больше переживаний,
чем больше атак, скажем так,
чем больше переживаний, тем больше информации.
Да.
Понимаешь, вот ты ни телевизор не смотришь, новости не читаешь,
почти.
В интернете не лазишь, и тем тебе проще будет в этой жизни есть. Ну, вот группа риска вот об этих людях, да. То есть больше всего фобиям подвержены люди впечатлительные, ранимые, чувствительные и интеллектуально развитые. И если у вас IQ-то хорош, Эльвира, то я могу посочувствовать.
Спасибо, Юрий.
Посочувствовать вам.
Я-то стремилась развивать, а тут зря, оказывается.
А тут зря. Ну вот где-то хорошо, а где-то плохо. Вообще люди, у которых... Вот, ну, ты вот смотришь на людей, которые... Ну, они вот живут где-то. У них... Нет особого образования, но они-то очень просто живут. Вообще они очень просто живут.
Угу.
Вот ты приходишь в дом в какой-то и видишь там... Я вот в таком доме был. Там очень все просто. Там почти земляной пол, там все посуд грязная, не стиранная. Люди как-то вот там живут, дети как-то живут в грязи, мухи и так далее. И вот ты смотришь на это, и ты понимаешь, ну, кошмар какой-то, кошмар. А у людей психика вообще нормальная. То есть я, кстати говоря, был... Нет, я не был свидетелем, но я историю такую слышал, что там в гости приехали к одной бабушке в деревню, она там наварила щей, И, ну, всем развожу столовые приборы, и вот один там товарищ говорит: слушайте, а у меня ложка грязная. Она так ее берет, эту ложку, как ее в рот так облизала, говорит: вот теперь чистая. Понимаешь, то есть... Ну,
Господи,
вот,
какой ужас!
Вот для москвича, для горожанина вот такой поступок очень и очень ужасен. Ну, а для вот той деревни, для этой бабушки, которая своим собственным ртом прополоскала и в какой-то степени продезинфицировала столовый прибор, все было нормально. И вообще, вот как-то оно так. Эльвира здесь корчит рожицы.
Это ужасно. У нас есть два сообщения, и потом уже прервемся на заставку. Никита нам пишет. Сейчас скажу, что умный дом можно собрать на платформе Arduino. Наверное, так произносится.
Ой, что это? Напишите
это
нам.
Ну, можно погуглить, слушайте. Никита же не Гугл. Ну, да, ладно.
Ну, хорошо, напишите. Никита, спасибо большое. Вот, наверное, вам легко это собрать, а у меня уже фобия развивается, потому что я боюсь такое собрать, потому что я не смогу.
Следующий эфир про страх пенсии, это как раз, наверное, уже будет...
Да, мы в следующий раз будем говорить про пенсии, что делать вообще, а пенсия это надвигается.
И второй момент. Никита вам советует: фильтр для воды возьмите, он в Кении нужнее. Лишаем взрослые не болеют, хотя местные микробы действительно могут убить. Ну, Юрий у нас не первый раз тут поедет?
Да, пятый еду туда, пока...
Пятый раз.
Ну, я немножко, конечно, преувеличиваю, но я, кстати говоря, к грязи и к микробам отношусь так очень, ну, спокойно. Меня, ну, трудно чем-то удивить. Я был в сомалийских трущобах. Все это я смотрел, как люди живут и так далее. Конечно, есть элемент брезгливости определенный, но чтобы я там паниковал, чтобы вот я там... наблевался там спиртом и всем остальным. Такого, слава тебе, Господи, у меня такого пока нет.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вроде говорим про то, как страшно жить, а на самом деле получается довольно веселый эфир. Ну да, смешно.
Нет,
с юмором надо ко всему
подходить. Я не хочу пугать народ, потому что и так страшно, куда еще пугать. Я хочу, чтобы мы как-то к этому относились, ну не то, что просто, но мы к этому относились, ну, да, не то, что легко, но чтобы элемент какого-то юмора, он все-таки присутствовал, потому что юмор – это уникальное средство для лечения нашей психики, кстати говоря. И вообще, когда побольше юмора, я вот, например, когда прихожу сюда, на Радио Телос, я встречаюсь с Эльвирой, я вот начинаю немножко юморить и хохотать. То есть я пытаюсь... Эльвиру где-то подлечить, так условно
да,
говоря.
Да, это так называется.
Это так
да?
называется.
То есть все ваши подколы, подковырки. Я теперь буду знать, да, Юрий, я буду знать теперь.
Хорошо, вот мы немножко разоткровенничались, но продолжаем, друзья мои, вот про фобию. Ну, фобия, она не только лишает нас свободы передвижения, но и заставляет выполнять достаточно абсурдные какие-то вещи защитные, там, ритуалы какие-то. Ну, например, вот есть люди, которые перешагивают трещины на асфальте.
Это тоже обсессивно-компульсивное расстройство. Я статью просто прочла. Видите, умная стала. Зря. IQ только повысила свой, теперь еще больше фобий будет.
Вот. Но это помогает на некоторое время избавиться, уменьшить чувство тревоги, но ненадолго. Вот. Кто-то, например, считает шаги, да, вот сколько надо шагов пройти, и бородатых мужчин. Вот они считают, что вот если бородатых мужчин посчитать, если вот я за сегодняшний день встречу 50 бородатых мужчин, то мне будет в жизни хорошо.
Это шутка сейчас была?
Нет, это не шутка, это реальная история из жизни. Я привожу в пример.
Серьезно?
Серьезно, конечно. А вот есть еще такая одна история. Одна девушка, ей 25 лет, вот она боится инфекции. Чтобы их избежать, она установила такую очень сложную последовательность мытья рук. Вот 3 раза она руки моет мылом зеленого цвета, потом 2 раза синего цвета и 1 раз желтого.
Они чем отличаются-то?
Это не важно, важен цвет. Эльвира пытается...
Извините, я не могу.
Эльвира пытается рационализировать.
Да, никак.
Да.
Нет, мне очень стыдно, что я сейчас посмеялась над чужой фобией, но это правда прикольно, светофор.
Но это бессмыслица определенная, друзья мои. Ну вот человек пытается как-то защитить себя. Ведь поймите, что организм, вот, он понимает, да, что есть этот страх. И наш мозг, он выдает совершенно непонятные для логики, для понимания вещи, поступки, которые человек делает. И некоторым это помогает.
Ну, потому что психологический комфорт – это такое чувство безопасности и защищенности.
Конечно.
Даже если по факту это не так.
Конечно. Ты смотришь на человека, он делает определенные манипуляции, вот он у него там три мыла стоит, он три раза помыл, два раза, потом один, потом сполоснул и так далее. Вот он все эти процедуры сделал в течение 15 минут, и у него покойка пришла к нему, покойка.
Я детей буду не бабайкой, а покойкой пугать.
Покойкой, да? Ну, чуть-чуть, друзья мои, я расскажу про мужские фобии, потому что я как мужчина, и мне хочется поделиться, потому что я про такое не слышал, пока не начал готовиться к передаче.
Мне
вот, например,
тоже очень интересно.
Есть гамофобия, это боязнь женитьбы.
Ого, так вот почему, теперь-то
вот
ответ
почему.
Пришел. Почему никто не хочет жениться у вас? Почему так долго вас надо раскачивать на предложение? Теперь понятно.
На самом деле очень маленький процент страдает такими фобиями, остальные прикидываются, по всей видимости. Вот, а есть еще пентерофобия, это боязнь тещи. Вот у твоего супруга не наблюдала пентерофобия?
Нет, но...
Но почему
боязнь
нет?
Боязнь тёщи. Почему? Потому что она, как в наших анекдотах, такая гром баба сбитой придет или что?
Ну вот он боится, что эта женщина, она внушает ему страх. Вот вообще, вот при звуке тещи, наверное, при ее присутствии, человек начинает впадать в панические атаки. Представляешь, теща пришла, и муж впал в паническую атаку.
В кому он впал?
Представляешь, вот мы смеемся. Вот это, конечно, друзья мои, вот я хочу, чтобы вы нас правильно поняли. Вот необычные фобии, они, наверное, у здоровых людей, они вызывают такую, ну, может быть, в кавычках, нездоровую или здоровую реакцию. Ну, вот бывают такие люди. Ну, вот они тещу боятся.
Тут, понимаете, просто в чем дело? Рациональный, нерациональный страх? Ты когда боишься высоты, ты хотя бы как-нибудь это можешь объяснить. А вот когда ты боишься тещи...
А почему ты боишься тещи? Это же можно раскрутить этот меховичок.
Слушайте, ну, взрослые же люди.
Может быть, какая-то теща была какой-то монстрякой такой, которая мучила какого-то зятя.
Да как она может мучить
зятя? Которая закручивала его в колючую проволоку, била его и так далее.
Да вы что?
Эльвира,
это зять какой соплёй должен быть тогда?
Да, соплёй. Я жил в деревне, и когда дочка объединялась со своей мамой, будучи тещей, и они вдвоем на пару били своего зятька, это дорогого стоит.
Серьезно?
Серьезно.
А какие они были по размерам?
Они большие были, тетеньки, увесистые.
А
он такой был хиленький. Ты права, отгадала.
Ну, тут
ну вот понятно. И, пожалуйста, она, пентерофобия, вот она. Вот она налицо.
Мне кажется, там боязнь женщин должна быть уже.
Вот, еще про одну, друзья, скажу вам. Это венустрофобия, боязнь красивых женщин.
Чего?
Венустрофобия, боязнь красивых женщин.
Серьезно?
Вот это такое, у человека возникает инфантильное головокружение. Это вот у него одышка вплоть до обморока охватывает мужчину.
Подождите,
когда он пытается познакомиться с такой женщиной, которую он оценивает как очень красивую. И обычно от таких прекрасных дам бедный мужчина, вот, ну, страдающий венустрофобией, бежит без оглядки, он убегает.
Я в шоке, честное слово,
сейчас. Тебя еще никто не убегал?
Нет, пока. Мне кажется, больше не убежит. Уже поздно. Но нет, в целом я в шоке. Как так-то?
А вот так бывает. Знаешь, вот бывает очень...
Это очень впечатлительный человек, что ли?
Эльвир, да, наш мир очень разнообразен. И бывают такие уникумы, бывают такие вот... Перельман же есть такой математик, который там заслужил премию... И который очень необычный человек, по-моему, даже сейчас переехал, который вообще дверь никому не открывает, но очень своеобразный такой вот, он из Питера. Может быть, слышал, ему Нобелевскую премию присудили, математик. У него даже учебник есть. Я даже не помню, что он изобрел, но что-то такое очень-очень-очень важное для науки. Ну, вот он очень своеобразный человек. И, по всей видимости, там есть определенные фобии. Но он очень умный, очень интеллектуально образованный. Мы сегодня говорили, что такие люди, они подвержены фобиям. Представляешь?
Вот мы в начале передачи говорили о том, что все-таки фобии имеют свое начало. Будет, я не знаю, по одной теории гены, по другой теории это какое-то происшествие в детстве. Объясните мне, что должно было произойти с мужчиной, чтобы он стал бояться красивых женщин?
Ну, ты понимаешь, это же можно говорить о самооценке, например, можно говорить о том, что мужчина так себя воспринимает, что когда он видит красивую женщину, он понимает, что он настолько недостоин ее, он настолько квазимода, которого должен трамвай переехать. Есть люди к тебе, которые относятся очень плохо, и поэтому присутствие красивого человека приводит его к панике, приводит его именно к такому состоянию.
Это тяжело.
Конечно, это тяжело.
У нас есть сообщение от Никиты. Он пишет: «Я большой, крепкий мужик и не могу набить морду тёще. Есть за что. Так что, Эля, проблема тёщ – это не смешно вообще». Но подождите, вы сейчас хотите сказать, что у вас именно фобия тёщи, потому что различаете ненависть, страх, уважение и фобию. Я не думаю, что у вас фобия.
Не, ну ты понимаешь, ведь это же так все такой замес-то интересный, потому что когда человек ненавидит, когда человек, например, ну, теща, ну, бывают же желчные такие тетки, их
бывает,
так назову, бывают, которые просто вот они, она может быть маленькая, она может таким скомариным голоском, но она из тебя все живо вытягивает. Она вот берет лобзик и начинает тебе височную долю отковыривать.
Слушайте, ну ладно.
Серьезно. И вот и человек, он сначала ненавидит. Он потом, он, когда все это, он здоровый мужик, он понимает. Он понимает, да, я не знаю, Никита, вы какого там, 54-го, 56-го размера. Он понимает, что, ну, что если сейчас он даст, то он может ее прихлопнуть и так далее.
Просто не общайтесь.
Он все это складывает, может, они живут вместе, он складывает это все в себя. И потом вот это вот складирование, вот это все тление, там, вот эта варка вот в этом котле под названием человеческий мозг дает определенный результат, о котором ты сейчас прочитала в сообщении. Ну что, у нас не так много времени, мы давайте начнем говорить про инструкцию.
Там подождите, ничего больше нет интересного. Мне понравилось. Я столько нового узнала.
Кстати говоря, еще вот тут, перед чем мы начнем к инструкциям, перейдем еще. Вот после всего, что вот мы тут вот говорили, друзья мои, не пытайтесь найти у себя какую-либо фобию, а то может возникнуть фобия-фобия, боязнь фобии, или афобия-фобия, боязнь того, что фобии нет.
Я выйду, можно, пожалуйста?
Не надо, выходите.
Фобия-фобии и афобия.
Ну, потому что некоторые люди начинают что-то искать.
Фобия,
да.
Замечательно.
Что люди начинают что-то в себе искать. И вот Карлсон, вспомните, спокойствие, не только спокойствие.
Это не розыгрыш, вы сейчас не шутили все это время?
Ну, зачем я буду шутить все это время?
Я не знаю этот мир совершенно. Поэтому
и не надо знать всего. Надо знать, наверное, вот тот внутренний мир, который есть у вас, и я часто говорю про это. Лучше всего познавать свой внутренний мир и привносить в свой внутренний мир только хорошее, полезное и доброе, а не всякую, прошу прощения за это слово, чушню. Потому что эта чушня, она потом у нас зуд вызывает в мозгу, и потом мы начинаем вот такие быть немножко больные на голову. Ну что, как справляться? И большая часть людей, которые подвержены фобиями, то есть они отдают себе в этом отчет, и они готовы лечиться, готовы от этого избавляться. Да? Но я хочу вам сразу сказать, что 10% могут как-то вот каким-то образом сами выйти из этого состояния, но все-таки 90% из тех людей, у которых есть фобия, они нуждаются в посторонней помощи. Поэтому, конечно же, лучше всего вам найти такого толкового психолога и, может быть, нейропатолога. Ну, вообще у нас наша медицина, она лечит, как правило, препаратами. Лучше туда, конечно, не ходить. Начните с психолога. Но если уж психолог вас направит к нейропатологу, то, конечно же, можно пойти и к нейропатологу. И нужно, наверное, пойти, если психолог вас туда и направит. Мы сегодня говорили про клин клином. Вот, то есть, когда, ну, например, если человек боится насекомых, то...
Ну, не надо.
Или он боится, например, высоты и так далее. Постепенно, человека вот как-то его лечат, да, его подводят, его, или, например, воды человек боится, да, вот постепенно, Это очень достаточно длительная такая терапия, но она очень должна быть аккуратная, я бы так сказал. Но...
Ужасная терапия, когда за тобой муж гоняется с гусеницей.
Это не терапия, это наоборот, так нельзя. Это когда издалека, это когда нужно еще выяснить, что боится конкретно человек, что его смущает, да, что его смущает. Его смущает опасность, то, что он укусит, или то, что там что-то произойдет. Нужно же понять вообще, что, почему человек этого боится, почему он приходит в такое состояние. Да? Ну, например, если уж мы говорим про ползущих, то они же разные. Разные бывают. Есть, которые милые и прекрасные, которые не кусаются, которые... Кстати говоря, я однажды погладил питона тихоря, и очень приятный на ощупь, кстати говоря, да. Это вот есть ползущие, я уж даже не называю, чтобы Эль тут не боялся, которые... Они очень приятные, вот эти чешуйки такие на ощупь. Но... Другой метод, друзья мои, другой метод еще, и это основано на противопоставлении. Тут вот человек, наоборот, обучает методом релаксации, который позволяет ему вот расслабиться, перестать бояться, вот успокаивает его, объясняет ему, рационализирует. Но теперь пошагово мы с вами пройдем. Но чаще всего для лечения фобий предлагают использовать транквилизаторы. Да? И, вот ну, я бы, конечно, не рекомендовал начинать именно с этого, потому что транквилизаторы, они, конечно, они приводят вас в такое состояние, мол, ну, вы практически ничего не воспринимаете. Понятно, что вы становитесь менее чувствительным, но когда вы... выходите из-под действия транквилизатора, ничего, оно никуда не уходит. Это поэтому нужно всегда принимать транквилизаторы, а в таком состоянии не работать, не общаться, ничего невозможно. Только надо клубочком свернуться и спать,
и пить, плакать.
И плакать, да. И поэтому медикаментозное лечение – это в крайних случаях, и, конечно, его должен назначать именно специалист. Попробуйте справиться с вашей фобией или с вашим страхом самостоятельно. И вот вы должны, во-первых, отслеживать свои негативные мысли. Вот что у вас, да, вот откуда эти мысли идут, да, вот почему… с чего это все начинается. Потом это, возможно, поможет вам вот увидеть подоплеку. Вот Эльвира, она в течение эфира, она пыталась как-то вот говорить, ну, с чего это все начинается, вот с чего. Человеку нужно самому понять, с чего все это у него начинается.
Так я не говорю, что у всех, да? Одно начало,
ему нужно разобраться вот с этим, да, с чего у него, да. И вот стараться найти в этих мыслях положительный эффект, да. Вот, к примеру, вы считаете, что все окружающие смеются над вами, и вот как только у вас возникла эта мысль, постарайтесь извлечь из нее пользу. Ну да, все смеются надо мной, но от этого я становлюсь сильнее. Или вот как-то именно рационализировать, вот как-то вот прийти. Ну, конечно же, когда с вами будет человек, который специалист, он поможет вам вот, не, вот минус обращать в плюс. Вот когда я консультирую людей, вот они о чем-то говорят, и я когда пытаюсь распаковать, расшифровать вот то, что с ними происходит, и найти положительные моменты и отрицательные моменты. И для человека это важно, потому что вот он слышит что-то, он видит что-то, и у него сразу блокировка такая происходит. А когда ты начинаешь потихонечку, вот маленькими шагами вот избавляться от этой фобии, от этого страха, и когда ты пытаешься договориться даже с самим собой, то, ну, вот будет вот эта позитивная динамика. То есть понятно, что сначала не надо ехать на 128-й этаж, сначала, может быть, нужно в лифте проехать до первого этажа, да, вот с кем-то, до первого этажа, да, и потом обсудить это, ну как, что с тобой происходило и так далее. Вот. В случае приступа панической атаки, ну, делайте сильные короткие вдохи носом и медленные выдохи ртом не менее 8-10 раз. То есть нужно дышать, чтобы у вас дыхание, оно не сбивалось. И вот вы можете прийти в норму тем самым. То, что вы неожиданно что-то увидели, и у вас сразу сбивается дыхание, паническая атака. Нормализуйте дыхание. Лучше всего положить, если руку или на грудь, и лучше положить ее вообще на шею, руку свою собственную, чтобы ощутить свое вот это вот человеческое тепло, и вот это вот, чтобы спазмы у вас прекратились. И вдыхаете, выдыхаете и регулируете свое состояние. В некоторых случаях в борьбе с фобиями вот помогает арт-терапия, да, то есть нужно нарисовать, нужно слепить свою фобию, свой страх. Опять же, когда вы работаете с психологом, когда вы все это рисуете, когда вы все это как-то из себя достаете, смотрите на это, и тем самым вы начинаете выздоравливать. Друзья мои, мы сегодня говорили о фобиях, и хочется, чтобы у вас вот весной и летом фобии было меньше, чтобы вы встали на пути исправления, на путь жизни, и чтобы все было у вас в вашей жизни хорошо.
Наш эфир подошел к концу, поэтому прощаемся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.